Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале Револьвера ТВ. Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня 3 февраля 2022 года, и наша программа сегодня – это «Подковерная дипломатия. Европейские ковид-сертификаты. Орбан в Москве, Эрдоган в Киеве». Ну, начнем с ковид-сертификатов. Дело в том, что сегодня поступило довольно любопытное заявление от Европейской комиссии. Дело в том, что европейский ковид-сертификат, как сообщает ТАСС, может выдаваться людям, привитым не сертифицированным в ЕС российскими и китайскими вакцинами и одной бустерной дозой, сделанной разрешенной в ЕС вакциной. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Кристиан Вигант в четверг на брифинге в Брюсселе. Пояснил, сертификат всегда показывает последнюю сделанную дозу, таким образом люди, привитые российскими или китайскими вакцинами, бустерные дозы любой из вакцин, признанных в Евросоюзе, могут использовать европейский сертификат, который облегчает въезд в ЕС. Ну, естественно, этот сертификат въездной визой не является, и понятно, что так сказать, для него он просто дает разрешение, как бы, ну, во всяком случае, на уровне европейского сообщества. Тут надо понять, что помимо общих правил, принятых в ЕС, действуют еще и частные правила, которые принимаются разными странами. Они могут очень сильно отличаться. Я уже приводил как-то пример, например, Польша. Вот в Польше там правило такое. Им европейская или неевропейская вакцина пофиг. Ну, во всяком случае, теоретически. Значение имеет, откуда ты въехал. Вот если ты въехал с западной стороны, ну, все отлично, ты лепший друг, так сказать, тебя никто не проверяет. А вот если с восточной, хоть ты там Pfizer'ом привейся, хоть Moderna'ой, то все равно ты должен отсидеть 10 дней в карантине, ну, которые могут быть сокращены после 8 дней на 1 день, если ты сделаешь хорошую, так сказать, то есть это ПЦР-тест, ну, естественно, платный. Поэтому, естественно, универсальным средством это не является, это такое некое, как бы, поблажка сделанная, и не отменяет ничуть ни правил, ни сертификации, ни всей этой истории с признанием взаимным вакцины, это как бы так вот намек на то, что вы можете въехать, если привьетесь бустерной дозой, соответственно, после своих. Но остается открытым вопрос, где вы эту бустерную дозу возьмете. Потому что понятно, что в России этих вакцин нет. Тем более,
Валер,
нет
бесплатных. Ты, извини, ты уже пошел по рассказу о бустерных дозах.
Так хорошо.
Мы не обсудили так, ни подковерную дипломатию, ни смысл всего происходящего.
А я до нее еще не дошел.
Мы погружаемся в бустерные дозы так и 28 уровня. Ну, давай почитаем.
Хорошо, хорошо, ладно, скажи, что ты думаешь по этому поводу, и я продолжу.
У меня к тебе вопрос, так сказать. Это что да. Означает, вот с твоей точки зрения? Это подковерная дипломатия, это козни американцев, так сказать, или кого-то еще. Или,
вот, а что, я вот до нее еще просто не
успел дойти. Как ты можешь объяснить?
Саш, я дойду до подковерной дипломатии. Если хочешь что-то сказать про ковид-сертификаты, скажи, потому что я поясню потом, почему я считаю это подковерной дипломатией.
Значит, тогда про ковид-сертификаты. Дело в том, что существуют правила национальные и в России. И если мы говорим про Европу, то в Европейском Союзе. Они отличаются друг от друга по вполне понятным причинам. Так и наши признают спутник ВИ. Две прививки надо сделать, два укола. Западная Европа говорит, две прививки должны быть или Pfizer, или Moderna, или Johnson & Johnson. Так и еще что-то у них там в запаснике разрешенное, но не спутник ВИ. Вот в итоге на данный момент, если уйти от подробностей, ситуация вот такая. И все переговоры разумные, они там есть тонкости, там во всех этих делах есть тонкости. Но крупным планом вот такая ситуация. Вся дипломатия официальная сводилась к тому, что мы призывали, признайте наш спутник Ви. Тогда после этого мы признаем ваши Pfizer и Moderna и Johnson & Johnson. И друг другу будем радостно ездить, уколовши два раза, так сказать, или тем, или другим. Вот контур движения был понятен. Он удобен всем. Я не говорю про бустерные, ни про что. Вот в нынешней ситуации. Значит, это не происходит. Не происходит по элементарной причине. Как выяснилось. Подать документы на то, чтобы признали западники спутник ВИ, мы не можем. У нас этих документов нет. Потому что, как выяснилось, организация, которая производит и разрекламированный центр имени Гамалеи, как таковым организатором не проявляется. А по документам она звучит. И эти документы уже поданы, растиражированы, и их по принципу блокчейна уже не уберешь. У этих документов организация Гамалеи – спонсор этого действа. А производитель, так сказать, то есть организация, которая произвела испытания, испытания все, вот все этого хозяйства, тот, кто отвечает за испытания, производитель, это какая-то офшорная компания, название которой они не говорят. Вообще не говорят и все. Вот, вот говорят, какая-то компания вот произвела, значит, она выиграла тендеры на 113 миллиардов рублей, произвела испытания, название организации не говорят. Потому что это какая-то офшорка, судя по всему. Вот не произносится это название. Более того, так сказать, получается, что заказчик, государство, что естественно, оно в этой ситуации оно выступает заказчиком. А значит, организация, которая произвела испытания, вот рандомные двухконтурные, вот те, которые требуются двойным слепым методом, которым надо проверять, то ли это плацебо, то ли не плацебо, то есть серьезные испытания. Организация произвела консорциум из двух организаций. Одна, которая является бизнес-сообществом из Нидерландов, какая-то фирма, название ее есть, в отличие от первой, название есть. А вторая, ты будешь смеяться, это мэрия Москвы. Правительство Москвы, если быть точным, под руководством Собянина. Вот они исполнители, испытаний, которые провели. После того, как эти документы подают в 25-й раз и пытаются как-то что-то объяснить зарубежникам о том, что признайте наш спутник, спутник же хороший. Те говорят, документы на стол. Кладут вот эти документы, которые я здесь перечислил. Те говорят, не, ребят, так, так это не может быть. Не может центр Гамалеи, кстати, нищая организация вполне себе.
Ну, да, я был там, я же говорил.
Представляешь, это какое-то дохлое заведение, у них вся стоимость всего института 20 миллионов рублей, наверное, что-то тут типа этого, да? Как она может быть спонсором вот этого проекта? Как может правительство поручить офшорки? Как можно проводить? И причем тут мэрия Москвы, которая провела испытания? Тут примазался с этим делом. По этой причине, они наш спутник ВИ не признают. Они говорят, ребята, мы не можем признать, потому что у вас брехня с брехней не сходится. У вас, не у нас, у вас не сходится. Я не говорю о претензии к производству, это отдельно. Там какому-то к оформлению документов там специфическому, еще что-то. Это все отдельно. Стержневым является то, что организационно устроено таким образом, так как организованно быть не может. Не может быть парижская мэрия спонсором для Институт Луи Пастера не может быть спонсором проекта. Не может. И не может парижская мэрия выполнить испытания двойным слепым методом. Ну просто не может. Это вот как бы не все это понимают. Даже под руководством, если бы был Ширак, все равно не может. Вот в этой ситуации в ответ мы не признаем их. Наверное, мы могли бы их признать, но так как нам обидно, что наш спутник ВИ не признают, то мы не признаем их. Значит, при чем здесь бустер и как можно увязать вот две эти вещи и кому они принесут облегчение, непонятно. Ведь как минимум для того, чтобы признать бустерную прививку с той или с другой стороны, надо договориться, что она действует, что бустером с одной стороны прививаются спутником, с другой стороны прививаются Pfizer'ом. Ну я для простоты, так сказать, там их три, ну, как пример. Для этого же надо попасть в эту страну, как минимум, и там привиться, что невозможно по нынешним правилам. Или получить сюда, получить разрешение, что организационно, я так понял, и они почему-то не хотят это запускать. Ни они наш спутник не запускают, ни мы не запускаем их Pfizer. А на месте это сделать, как выясняется, надо же попасть сначала в эту страну. Я говорю про массовом явлении. Я-то съездил, привился. Под ковром прополз и привился Pfizer'ом, и теперь езжу туда-обратно. Но это экзотика, на это ставить нельзя. В массовом случае нужно, чтобы человек мог в России привиться Pfizer'ом, а в Вене мог привиться спутником, скажем так. Вот. Тогда это решение вопроса. Ради этого стоит делать и обычную дипломатию, подковерную, и чего-то добиваться. А, к сожалению, пока... Или я что-то не понимаю, вот ты мне это объясни.
Ну, я уже отчасти говорил это в нашей прошлой передаче, сейчас еще просто напомню нашим слушателям. Во-первых, значит, очевидно, конечно, что не институт Гамалеи, в котором я был, который понимаю, что он никаким образом не может быть не только производителем вакцины вообще, но опытным даже производителем под вопросом. Там когда-то существовало опытное производство, но производитель ее не может. Это физически невозможно. Там достаточно прийти на территорию, сейчас она открытая, когда-то она была закрытой. Кстати, по этой территории я могу судить, что в свое время туда импортировали специалистов из немецкой, из фашистской Германии, вот после войны, так же, как импортировали там всяких других, потому что она расположена в таком специфическом районе, в районе Сокола, там городков много было немецких специалистов. Но это все прошлое института. На сегодняшний день он, конечно, влачит довольно жалкое существование по сравнению там, с крупными НИИ, поэтому никаким производителем он быть не может. Его производила оборонка, потому что больше просто некому. Другое дело, что показывать эти предприятия оборонки, а уж тем более туда инспекцию проводить, никто, естественно, не будет. Поэтому была сконструирована какая-то схема, глуповатая схема, наверное, а может быть, другой просто невозможно было сконструировать, что институт типа спонсор, а тут мэрия при чем-то привязана, там еще кто-то. Ну, нельзя наводить производителя, потому что в любого покажи пальцем, непонятно, что он не может. Может производить только оборонная промышленность. Ее производить, показывать, естественно, никто не собирается, тем более в такой деликатной сфере, как биологическое оружие, потому что защита от биологического оружия – это одновременно и обладание этим оружием. И поэтому делать здесь что-то невозможно. Значит, все прекрасно понимают по обе стороны. Поэтому идет просто такая политическая игра. Вы нам не показываете, а вы нам документы не те представляете, а мы вот в ответ ваши не признаем и так далее и тому подобное. Кстати, в последнее время эта система, она видоизменилась. Никто не требует признания вакцин ни там, ни здесь. Формально какие-то документы где-то тусуются, они там лежат годами, видимо, столько же еще пролежат, пока этот омикрон и ковид не кончится. Но речь идет о том, чтобы сертификаты, выданные в одной стране, сертификаты, замечу, а не вакцина, были признаны в другой, на взаимной основе. То есть, грубо говоря, совместимость QR-кодов. Вот QR-код тебе выдали в России на основании там, своих спутников, там, ИПИВАКов там, или не знаю чего. Значит, он признан на Западе. Тебе выдали на Западе код, признанный там от Pfizer, от Moderna, неважно от чего. Он признается в России. Вот об этом шла речь. Это вот последние там уже месяцы, скажем так. Потому что само по себе признание вакцины на сегодняшний день уже не актуально. Ни у нас, ни у них. Оно
Валер, это бы
имело
тоже было
смысл.
хорошо. Валера, это бы
Да,
тоже было бы хорошо,
это
то,
было
что
бы
ты
хорошо,
рассказываешь.
но это не имеет смысла. Я объясню почему. Потому что признать вакцину, это значит разрешить ее продажу, ну как минимум. Да? Значит, на сегодняшний день получается, что Pfizer, по-моему, повысил цены с 20 до $40. Я могу ошибаться, я примерно говорю порядок. Спутник стоит порядка $10. Ну, понятно, что при этих условиях, так сказать, там, да, так сказать, рынок сбыта качнется в сторону того, кто производит по более доступной цене. Поэтому никто допускать его, естественно, не будет. Это же обратное правило верно и здесь. Потому что, ну, найдутся, конечно, оригиналы, которые будут там по $50 платить за то, чтобы тебе сделали прививку. При том, что многие сомневаются еще в том, стоит это делать или нет. Ну, на бустер, может быть, кто-то согласится в том смысле, что, ну, надо выехать в Европу, ну, черт с ним, пусть уколется. Лишний налог в $50. Но массовым, конечно, это не будет. А подковерная дипломатия здесь состоит в чем? Что дается как бы шанс. Вот вам прикрываем выезд в Европу, да? Ну, ездят наши в России или нет, это, грубо говоря, нас не касается или, во всяком случае, не колеблет. Но если вы тут как бы в каких-то вопросах проявите гибкость, то вот и здесь у вас будет уступка. Раньше, заметь, об этом никто не говорил, о бустерной дозе. Вообще, об этом разговора не было. Не признано, все.
Не, Валер, подожди,
Париж.
подожди. Ты уже какие-то интриги подковерные. По существу ты
Да,
мне
я говорю
объясни.
именно о подковерных интригах.
Не, Валер, это ничего не решает. Значит, если бы признали у них спутник, у нас Pfizer, это было бы хорошо. Вот смею тебя уверить, это было бы хорошо. Это упростило
Я
бы
не
многим
спорю.
жизнь.
Я не
Значит,
спорю,
это
конечно.
решение, за которое стоит побороться. Когда оно отягощено, что мы признаем, только ты еще у нас бустер какой-то сделай, это сразу обесценивает вот само это действие там, в 10 раз. Потому
Ну,
что наш гражданин,
обесценивать.
получается, должен где-то, как ты говоришь, купить или как-то должен получить Pfizer и его уколоть, а их гражданин должен получить каким-то образом спутник, который он там с трудом найдет, и как минимум должен к нам приехать. Тоже ерунда. Объясни, в чем
Вопрос,
смысл вот этой.
Саш, вопрос
Тут
ведь,
приманка
вопрос ведь не
какая-то.
в том, понимаешь, вопрос ведь не в том, чтобы где-то стянуть пузырек с вакциной, а в том, чтобы у тебя его укололи легально. То есть, чтобы это отраженным в
Я об этом и
ковид-сертификате.
говорю.
Вот.
Валера.
А поскольку этого нет, ну о чем говорить? Понимаешь?
Валера, то, что ты говоришь о том, что сделай бустер какой-то хренью, сделай бустер какой-то
хренью. Ну, это не я, это Еврокомиссия говорит.
Да. Не решает вопрос. Вопрос не решает. Никакого упрощения это... толком не происходит.
Я согласен с тобой, что никакого упрощения не происходит. Это предложение, которое сделано Еврокомиссией. Ну, в данном случае, ее представителем. Это не Урсула фон дер Ляйен выступила с этим предложением. Это какой-то там вот чиновник Еврокомиссии сказал, что, ну, заметьте, никакого решения не принято на этот счет. Что если вы уколитесь бустерной дозой где-то легально, то в этом случае, по правилам Еврокомиссии, вот о чем он говорит, евросертификат фиксирует последнюю зафиксированную дозу. Мол, типа до этого уже будет пофиг, где вы там чем кололись, там спутником, не спутником. Вот последняя доза фиксируется в евросертификате. Если она будет европейской, то ну вот все хорошо. Это говорит чиновник из Брюсселя. Но смысл-то в том, что этой бустерной дозой надо уколоться не просто так, а это надо, чтобы это было легально. А легально что значит? Это, грубо говоря, вы импортируете нашу вакцину, признаете вы или нет, это уже не важно, организуете там прививки у себя, ну, видимо, не даром, потому что вакцина стоит недешево, да? Не сумасшедшие деньги, но и не те, которые выбросите из кармана. И, соответственно, тогда вот вы на основе этого получите евросертификат. Вот смысл предложения в этом. То есть купите нашу вакцину, если вас так вот достает, что вы не можете легально ездить в Европу. И тогда на базе этого, так сказать, этой покупки там можете колоть кого надо, там за деньги, не за деньги. Ну, вот о чем идет речь. Поэтому
это нормальное предложение, нормальное бизнес-предложение, ничего тут удивительного нет.
Ну, нормально, точно так же можно было и спутник предложить, только я не вижу.
Они особо... очевидно предлагают, что мы будем импортировать спутник какое-то количество и
укололи. Нет, ну никто этого не предлагает, именно поэтому это носит характер такой как бы приманки, понимаешь? Вот вы ее...
Да, приманки особо нет, Валер, реализовать нельзя. Вот у меня внучка, два дня назад сделала эту операцию. Только она здесь, на Канарах, она привелась Pfizer'ом. Легально. Легально. И получила, что она вроде как сделала к двум спутникам, она сделала бустер. Вроде бы решен вопрос. И получила легальное удостоверение. Уже она, не дожидаясь вот этих соглашений всех, она уже получила запись, потому что... Значит, но таким способом, как это сделала внучка, решать для большого количества невозможно. Потому что ей пришлось лететь сюда через Будапешт, там какими-то партизанскими тропами, там переходить из аэропорта в аэропорт, еще что-то. Это потребовало времени, денег, нервов, там не знаю как, вот получилось. Поэтому то, что они предлагают, было бы реализуемо и можно было бы, значит, при условии, чтобы поставлять туда. Тут они нам поставляют Pfizer. Мы им поставляем. Можно на взаимной основе, кстати, взять безденежный этот вариант. Какое-то количество доз, один на другие. Перекинуть этих доз хватает, насколько я понимаю. Я не вижу подковерности и не вижу покупки. Чем они нас заманивают? Они делают нам деловое предложение. Мы можем сделать такое же деловое предложение. И, скорее всего, надо договариваться. Но еще раз повторяю. Это в массовом объеме вопрос не решает.
Этот документ не решает. Это не решает, во-первых, это не документ. Я уже говорил в самом начале, еще раз повторю. Это не документ. Это слова еврочиновника, который на пальцах объяснил то, что ты проделал вот со своей внучкой. Вот он сказал, вот вы прилетели там путями, да, и сделали здесь бустерную дозу. И вам на этом основе выдали евросертификат. И вот и хорошо. Там есть некие нюансы, потому что на самом деле в евросертификате фиксируется не просто доза, чем ты укололся последний, а сколько ты их сделал. Там есть помимо указания на сам медикамент, еще и количество.
Валер, если в том документе, который выдали моей внучке, я в материале. Значит, она получила ту дозу, которая считается бустерной к двум предыдущим уколам спутника. И поэтому считается достаточным. И запись ей на эту тему сделали. Что у нее это не первая прививка Pfizer'ом, а это бустерная после двух тех. То есть это уже работает. Если ты говоришь, что это предложение, то есть оно уже, так сказать, реализуется на уровне мелких чиновников, которые имеют сочувствие к мучающимся туристам. Кстати, сделали бесплатно, так, на секундочку.
Да, я понимаю.
Все на халяву вкололи, так сказать, сказали, и дали документик, так сказать, и с печатью документика, электронный выдали документик. То есть все как положено.
Не, ну это хорошо, что на Канарах. Да, это хорошо, что на Канарах так проявили себя чиновники. Вполне возможно, они проявили бы еще с большим рвением себя так, допустим, в Венгрии. Потому что в Венгрии признан спутник, они там колятся. Понимаешь, вопросов нет. А вот мы это где-то быстрее, не факт. Потому что прежде чем записать тебе бустерную дозу, тебя спросят, а где две предыдущих? Ну, на Канарах у вас признают там спутник, там свои как бы мульти. А мы не признаем. Так что у вас-то доза первая. Вот дальше как хотите, так и живите. То есть, понимаешь, тут ведь произвола, так сказать, может быть абсолютно неограниченное количество. И подковерность в том и состоит, что если вы себя правильно поведете в каких-то других нужных нам вопросах, то мы здесь по-европейскому издадим эдикт, чтобы все признавали две предыдущие спутника дозы как предыдущие. А если нет, ну это на усмотрение каждой страны. Вот есть Сан-Марино, оно вообще себя приняло. Приезжай в Сан-Марино, кто хочет. Может там уколоться, наверное, я не уверен. Или на Канары. Ну, тоже вот твой вариант проверь. Пожалуйста, Саша.
Из того, что я понял, у меня сложилось впечатление, что и та, и другая не дорабатывают. Дипломаты вместе с организаторами здравоохранения с обоих сторон, скажем так, не вместе, а им давно сесть уже больше года. Про эти вакцины надо было сесть и садить договариваться. Жертвовать своими амбициями, своими установками и добиваться результата. Они не дали. Взаимного признания нет. В значительной степени, наверное, по нашей вине, но тем не менее не существует. Не существует. И это печально, и никакими теневыми соглашениями на уровне немножко там, днем чего-то, значит, все это работать не будет. Надо договариваться в принципе с большим количеством вакцин и сторон.
Нет, я согласен, конечно, надо договариваться принципиально, но, так сказать, если уж на то пошло, то пока еще это только предположение. Вот, предположение, в котором никто, собственно, не собирается особо, так сказать, дальше продвигаться. Именно поэтому я расцениваю его просто как такой инструмент для начала разговора, зацепку. Вот если вы, так сказать, проявите какую-то там лояльность, ну, мы можем дальше.
Это прошло, уже эпидемия на пике находится. А что тут уже зацепляться?
Да, на пике, я думаю, что сейчас подходит момент как раз, когда уже скоро эпидемию перестанут считать эпидемией. Просто потому, что в каждом там, по-моему, даже в мировых примерах, да, даже когда в Европе была эпидемия чумы, и о вакцинах вообще речи не было, потому что их не существовало просто как таковых. Но было замечено, что через 2 года эпидемия просто кончается сама собой. Потому что те, кто выжил, они уже получают, значит, вот этот вот коллективный иммунитет, и эта вакцина, и эта эпидемия там просто сдыхает. Извините, но, так сказать, вот через месяц или через два, через месяц этому самому, этой ковидной пандемии исполнится 2 года. Вот так как-то незаметно их прожили. Но ее и просто пора заканчиваться по всем эпидемиологическим правилам. Или выяснять... Валер,
количество людей в мире увеличилось, и может быть, поменялась после тех времен?
Нет, ну, может быть, она и поменялась, конечно, но просто все-таки какие-то общие основы там человеческого бытия на уровне вырабатывания иммунитета, я думаю, в базе они остались теми же самыми. Знаешь, там особых-то сдвигов не произошло. Но поэтому, так сказать, ну, пандемия...
Похожая на наш ковид, конечно. Она продлилась 2 года, имела луны, и на Земле в тот момент при собой 1,5 миллиарда человек. Сейчас население Земли 7,5 миллиардов, то есть в пять раз больше. Это что, скорее всего, это длительнее будет происходить, потому что некоторые регионы такие, как Китай, там вообще ничего не стало. Там, значит, зажали все карантинами и ничего не было. То ли в силу загрязненности, то ли в силу, я не знаю, что, индивидуальности организмов, так и индусов. Хотя их тоже 1,5 миллиарда человек, грязища там и дисциплины никакой, в отличие от китайцев. Вот не произошло там этого всего. Почему, я не знаю. А, кавалер, там вообще непонятно что. Мы до конца не знаем, она вообще туда зашла, эта эпидемия, или не зашла. Какой-нибудь Бурунди, который там... И меня удивляет, что ВОЗ, Всемирная организация, не послал туда инспектора, который хотел дал экспертную оценку и сказал, ездил я в Бурунди. То есть он должен написать отчет на одну страничку.
Ты знаешь, Саша,
никто не знает.
На самом деле знают, потому что я сегодня как раз говорил своим приятелям из Франции, и он, кстати, удивился тому, что у них в частности посредством массовой информации вот прошло такое, допустим, что вообще-то в Африке, где, казалось бы, там были эпидемии, случаи ковида, вот там от этого ковида, где, естественно, нет никаких прививок, ни ничего, они должны были вообще тут умирать пачками. Просто вот прям валяться, так сказать, все покрытое трупами. А оказывается, что в Африке распространение этого ковида гораздо меньше, чем в Европе. По странам. Просто вот там, где была, я подчеркиваю, там, где была эпидемия, не там, где какой-то, знаешь, чистый остров, где-нибудь типа, я не знаю чего там, отдаленный какой-нибудь Пальма-Майорка, понимаешь, который вот, на который нога человека там не ступила. Ну, ступал на самом деле, ну, просто, в принципе. А так в широком населении, с санитарией там, понятно все, посмотришь кадры, когда из Африки, так сказать, из каких-нибудь даже столиц, так сказать, то видно, что там с санитарией настолько все в порядке, что можно руки не мыть, в принципе, они будут чище. Вот от этого. Ну и? А там нету этого бешенства коронавирусного? Ну просто нету и все. То есть болеют люди, но гораздо меньше, так сказать, так эпизодично.
Я говорю, что этот континент остался загадкой для этой ситуации. Угу. А это целый континент с большим количеством народу.
Да.
Там, там непонятно, что произошло. Для меня загадка. И этой загадки, она может быть, кстати, в разных странах там в Африке по-разному. Одно дело конечно. Магриб, другое дело Центральная Африка. Понятно, что это там могут быть разные ситуации. Но ВОЗовские чинуши, чтобы им не дали покрышки, не съездили туда и не написали по отчетику о том, что посмотрел я тут, что происходит, и дать какую-то рекомендацию по этой. Что делать-то с этим? Потому что непонятно. Ее задавят сейчас, предположим, в Европе, в России, так сказать, там в Штатах. А в Африке она что, будет дальше процветать, что ли? Что делать-то в этой ситуации?
Ну, понимаешь, на самом деле господин Гебрейску, с которого ты часто упоминал и правильно делал, он как раз из Африки. Он, эфиоп, твою мать, вот прямо оттуда. И, так сказать, я думаю, что хотя бы по родственной линии, хотя у него, наверное, все родственники уже и давно, так сказать, в Европе, но он, в общем, представляет себе ситуацию, это что там происходит. Вот. И поэтому, скорее всего, это не такая уж тайна за семью печатями. Скорее всего, там все как раз известно. Но просто если вдруг эта известность становится публичной, то сразу же встает вопрос, а чем вы-то тут занимались вообще в Всемирной организации здравоохранения? Понимаешь, насколько вы, собственно, являетесь адекватными, если у вас, так сказать, известно, что в Африке все хорошо, а зачем тогда ваши вакцины? Чего вы тут всех локдаунами, пандемиями пугали? Понимаешь, тут много вопросов сразу вызнает. Поэтому это не очень хочется популяризировать. Понимаешь эту тему? Вот на французском телевидении, там у них тесные связи с Африкой, особенно бывшей французской Африки, практически весь центр Африки – это бывшая французская колония. Поэтому они там интересуются этими сюжетами, просто для них это как второй дом. Понимаешь, поэтому оттуда как бы приходит сведения, что какая-то фигня действительно творится. Что это такое? Мы тут все привитые, понимаешь, у нас там по несколько сот тысяч больных, а там что-то непривитые и больных что-то не столько. Ну, не сотнями тысяч исчисляются. То есть, как-то так-то вместе. Вот, тем не менее, так сказать, я думаю, что просто ВОЗ и господину Гебрейскому не очень выгодно рассматривать этот сюжет. И по понятным причинам. Потому что, ну, чего. Тут что-то вылезают сразу корни. Ну, хорошо. Я, так сказать, хотел перейти ко второй части. Это вот как раз к визиту Орбана и Эрдогана. Соответственно, в Москву и в Киев. Что любопытно, почему они привлекли мое внимание. Но начать с визита Орбана. Он приехал как бы для того, чтобы тут договориться, чтобы в Венгрии увеличить поставки газа, трешь-мнешь, ну понятно, Путин, газ, там все, вот это. Непонятно только одно. Они ж буквально год или два назад заключили контракт, ну лет на 15 или на 30 о долгосрочных поставках. Это что, Орбан беспокоится о том, как будет поставляться через два десятилетия, что ли, газ в это самое?
Нет, он попросил 2 миллиарда баксов кредита.
Ну, понятно. Ну, так сказать, во всяком случае, у него-то с газом все порешено. Так сказать, это было достаточно давно.
Ну, желательно кредит, который потом он не отдаст никогда.
Ну да, это, конечно, это лучше всего сделать в форме атомной электростанции. Турецкий опыт здесь очень привлекателен. Вы нам построите станцию, а мы потом
выдрать бабки, а потом. Что, Путин чем хорош? Он шатается, поэтому ты у него забрал сейчас 2 миллиарда. А что там кому отдавать? Он скажет: тут плохой Путин, он мне навязал этот кредит. Я не хотел. Ну, как у Украины, кстати. Она же 15 миллиардов купила Россию. Вот полная ситуация такая же. Я бы на месте Орбана 3 просил. Что 2? Надо 3 просить. Или 5. Ну, что, потом все отдавать там не ему придется.
Да, надо понятно. Брать. Ну, не, да, да. Если, ну, если дают, конечно. Но здесь, конечно, есть более интересный сюжет. Это потому что, с одной стороны, кредиты — это всегда хорошо, это деньги на карман. Но, с другой стороны, сейчас, ввиду активного противостояния с Западом, конечно, так сказать, должна осуществляться какая-то не только публичная, но и не публичная дипломатия. А для этого нужны как бы эмиссары. А кто будет эмиссаром? Ну, из западноевропейцев никто не годится. Вот, потому что они все, как говорится, под пристрелом своей внутренней политики. Значит, должен быть человек такой как бы нейтральный, типа друг Путина, но из наших рядов. Вот самая идеальная кандидатура на это Орбан. Ну, других просто нету. И поэтому все те предложения, которые должны быть сделаны, так сказать, ему от лица как бы коллективного Запада, индивидуально, они могли бы делаться только через него. Вот тогда у него визита появляется сразу конкретика, смысл и быстрота действия. И что лишний раз подтверждает, что точно так же, так сказать, Эрдоган намылился в Киев. Вроде бы, так сказать, по благородному делу продать беспилотники, завод по беспилотникам. Да, хорошо, тут обороняться надо, это все будем производить. Но это вопрос, который решается и министрами. Понятно, что для этого персональный визит к Зеленскому не нужен. Значит, ответ опять тот же самый. Значит, та часть предложения, которая предназначена и была озвучена Орбаном и, видимо, перетесана здесь, перетерта с Путиным, значит, вторая часть должна быть перетерта с Зеленским. Вот для чего, собственно, Орбану, то есть уже Эрдогану, есть смысл ехать в Киев. Что могут быть эти предложения? Я подчеркиваю, это предположение. Разумеется, это не у меня нет генерала СВР, который бы мне, так сказать, излагал эти все данные. Что это может быть, исходя из анализа? Скорее всего, это предложение и тем, и другим договориться на базе Минских соглашений. То есть, вы как бы признаете все то, чего написано в Минске, прекращаете болтовню про всякие Минск-2, Минск-3, Минск-4 с четвертью, вот, и начинаете как бы имплементировать Минские соглашения. Это в теории. На самом деле имплементировать их практически невозможно, это тоже все понимают. Вот, в первую очередь потому, что для этого требуется признать независимость фактически Донбасса и Луганска. По внешнеполитическим признакам, по внутриполитическим проблемам Украины на это пойти не может. Соответственно, дальше разговор идет только просто про затягивание времени. Для чего это нужно Западу? Ну, в первую очередь для того, чтобы купировать немедленную российскую угрозу. Потому что на сегодняшний день ей противопоставить нечего. И реально эта угроза, она вполне осуществима. Потому что воссоединение Украины с Россией — это вполне возможный вариант. Денацификация Украины — это тоже вполне возможный вариант. И кроме этого, в общем-то, ничего сделать нельзя. Поэтому терять вообще тот кусок, который с таким трудом добыт, а для Запада Украина — это трудный был кусок. Все-таки вот по мере смены украинских президентов, ну, брать от Кравчука до Ющенко, там, ну уж Янукович, да, промежуточный этап и так далее. Но, в общем, получить марионеточное правительство было трудно. Это правда. Для этого требовалось, ну, несколько десятилетий усилий. Конкретно 2,5 там, или 3 десятилетия. И вот получилось. Такое сохранить — это как бы хочется любой ценой. И поэтому я думаю, что, скорее всего, вот эти вот усилия направлены как раз на то, чтобы дать уцелеть этому правительству. Как потом событие развернется, жизнь покажет. Но главное — дать ему уцелеть сейчас. И если оно уцелеет сейчас, то есть за счет того, что Россия не осуществит вот ту военную акцию, которая как бы у нее уже готова, ну, в очередной раз купится. то, соответственно, через год, через два, через три, там еще непонятно, куда и что будет имплементировано, и будет ли имплементировано вообще. И вся эта ситуация рассосется и останется в том же виде, в котором она есть сейчас. То есть антироссия, которая есть рядом с Россией, и которая ее будет постоянно кусать, бить там, так сказать, ждать момента, когда наступит благоприятное для того, чтобы, так сказать, сделать этот удар помощнее, посерьезнее и так далее, и так далее. Вот вопрос о том, купится на это сейчас российское правительство или нет. У меня большое предположение, что купится. Вот я этого не хочу, я противник этого, вы это знаете. Но я считаю, что, скорее всего, оно купится на это. Вот исходя из тех, как бы, психологических параметров, которые сейчас у российского правительства есть. И поэтому это очень жаль. Но с западной точки зрения это совершенно логичная ситуация. Я уже неоднократно говорил, что западная психология в любых переговорах – это в первую очередь найти дурака. Вот это первое, что, с чего с тобой начинают вести переговоры, это начинают понять, а ты не дурак случайно? Может, ты, что я от тебя хочу, так даром отдашь. Вот. Как только выясняется, что да, ну так хорошо. Вот мы и победили, так сказать, без каких-то там затрат, кровопролития и так далее. Так разводили Горбачева и развели. Так разводили Ельцина и развели. Спрашивает, чем лучше? Да точно такой же, господи, из тех же краев, с тем же партбилетом в кармане. Поэтому, что в этом контексте, вот, я это все воспринимаю как некий вид такой подковерной дипломатии, которая не может делаться открыто. Ну, нельзя вот открыто взять и заявить. Вот давайте применять Минские соглашения, мы сейчас в рог скрутим Украину, а вы тут, так сказать, согласитесь. Это нехорошо. Когда это говоришь, надо брать на себя какие-то обязательства. А, так сказать, под ковром договориться, ну мы тут с этим перетрем, а вы тут с этим перетрем, по-пацански. Ну, по-пацански тут на самом деле наши вообще все хорошо понимают. Они почему-то очень верят в пацанские переговоры. Вот эти вот, когда, ну, зуб даю. Понимаешь? Поэтому вот это, я это просто хотел проиллюстрировать, ну, как пример такой подковерной дипломатии, который ближайшее будущее покажет, вот прав я или нет. Может быть, я, так сказать, полностью фантазер. И на самом деле ничего этого нет. Я, опять же говорю, мне никто не сливал никакую информацию, никакие генералы СВР ничего на ухо не шептали. Это, так сказать, полностью, как говорится, мое предположение, мой анализ. Может, я ошибся. Вполне возможно. И меня заклеймят позором за то, что чё ж так плохо думал о нашем правительстве или, так сказать, о хороших западных ребятах белых и пушистых. А может быть и нет. Вот мы увидим. Я очень люблю делать прогнозы. Вот считайте, что я его в этом случае сделал. Пожалуйста, Саша.
Я, естественно, не согласен с твоей трактовкой, начиная от терминов денафикации Украины, так сказать, и
Денацификат.
прочее. Ну вот, да, вот этого всего, так сказать. Вот, значит,
Денацификация, да.
я не могу предположить себе ситуации, что подлые американцы, западники, измышляющие себе коварные планы заранее, как говорят казахи, заранее из единого центра, продуманные заранее, так сказать, что является оскорблением вообще, как он заранее что-то решил. Значит, заранее продумали искать дурака. Вот, представляя себе Кремль, его обитателей и руководителей, которые и существуют в Кремле, и в Московской мэрии, я вот мэрских лучше знаю, естественно, чем федеральных, но тем не менее знаю и тех, и других. И предположить, что среди них проблема найти дурака или коррупционера, это не проблема. И представить себе, что там сидят патриот на патриоте и патриотом погоняет. И они все такие безвозмездно думают о том, как бы нам жизнь улучшить, пенсию увеличить, развить производство, увеличить обороноспособность страны, правовое государство внедрить, защитить судей федеральных и их жен от там чего-то, да, от нападения. Вот, на мой взгляд, там таких нету. Нету. И как-то вот, когда эти подлые американцы думают о том, как бы нам, значит, вот нанести урон этим честным людям, и добиться, например, хотя бы того, чтобы они головы не отрезали политическим противникам. Вот как-то, или не, тут год назад было событие, травили новичком там политических противников, а потом сажать их. И как-то вот у них только мысль, как бы вот среди вот этого коллектива честнейших людей, честнейших, которые отрезают бошки, травят новичком, значит, загнали экономику в нули, так сказать, там. Как бы нам найти дурака, чтобы его обмануть, и чего? Чтобы они отстали от Киева. О, какая благородная задача. Валер, не бьется все, мне это представляется нереально.
Насчет честнейших людей. Вот, Саш, про честнейших людей я в своих предположениях не говорил вообще ни слова.
Честнейших и умнейших, кстати, умнейших по твоей классификации.
Не, и умнейших тоже, потому что если бы я их считал честнейшими и умнейшими, то вообще все мои предположения не имели бы смысла. Они имеют смысл только в том условии, что они именно этими не являются. И я об этом говорил неоднократно. Так что здесь у нас с тобой полный консенсус. Вот, так что они такими не являются. Они рассчитывают именно на тех, кого они есть. Они их знают как подлых, беспринципных, которые готовы продать, так сказать, за все, что угодно, за там свои капиталы наворованные и так далее. Они к ним относятся именно так. И поэтому ведут с ними адекватно именно такие переговоры. Потому что они понимают, что да, вот эти на это пойдут. Ну вот с Брежневым нельзя было.
Сложно упрекнуть подлых американцев, сложно упрекнуть их в том, что они как бы ведут себя так. Хочется
упрекнуть. Нет, я не говорю, что они подлые в этой связи. Я говорю, что просто они адекватно оценивают тех, кто, так сказать, с ними находится как бы в контрпартнерах. Вот и все. А это не подлость, для них это естественно. Я уже говорил в прошлых передачах, ну, мы не можем упрекать, например, шакала за то, что он шакал. Что он питается как-то неправильно, по-нашему. Он питается по шакалье совершенно правильно. Вот он правильно все делает. Поэтому
здесь... мы можем упрекнуть Кадырова, что он Кадыров?
Нет, конечно, нельзя. Можно упрекнуть кого-то, что Кадыров оказался на этом месте. Это можно упрекнуть. Почему у вас на этом месте сидит Кадыров? Это можно упрекнуть. А Кадыров в том, что он Кадыров, нельзя. Конечно, за что? Он такой, какой есть. Вот. И Путин, кстати, такой, какой есть тоже. Это претензия уже ко всем нам, как он оказался, так сказать, на этом месте. Но, впрочем, мы тут и особо и не решали. Поэтому, я считаю как раз эту позицию совершенно адекватной. Я просто, ты вот очень хорошо расписал, как ты, так сказать, знаешь и московских, и, так сказать, российских лидеров. И в этом смысле имеешь свое вполне определенное мнение, с которым я, кстати, солидарен. Вот. Но я точно так же хорошо знаю западных лидеров и их психологию. И понимаю прекрасно, почему они так действуют. Вот. Поэтому здесь для меня тоже никакого сюрприза нет. Это совершенно нормальное их естественное состояние. Я просто пытаюсь наших слушателей, если угодно, погрузить в ту атмосферу, как думает вот другая сторона. Мы все время думаем со своей стороны. Вот как мы считаем, понимаешь, как по-нашему было бы правильно. А надо понять, как думают они. Вот они почему так действуют? Вот потому что так считают. Вот потому что у них такая линия поведения, такой подход. Это нормально. Я не осуждаю, я объясняю. Не более того. Может быть, к вопросам перейдем, Саш, как ты думаешь?
Да.
Так. Есть информация, что некоторые войска Западного округа вернулись на места своей постоянной дислокации. Это достоверная информация? Если да, то неужели Путин опять начал сдавать назад, как и раньше? Мы только что об этом говорили, вернулся ли кто-то на места своей постоянной дислокации, мы, естественно, ну, я во всяком случае не знаю, это как бы не широкая информация, но то, что Путин начал сдавать, на это есть очень серьезный расчет, вот ради этого и делается вся эта подковерная дипломатия, и есть очень большие шансы, к сожалению, для меня во всяком случае, что это все именно так и пройдет. Так что вот такая вот... Саш, если ты хочешь что-то добавить, то пожалуйста.
У меня тоже нет никакой информации о дислокации. И более того, она может всегда быть ложной. Это передвижение, это же маскировка какая-то. Поэтому что тут обсуждать?
Так. Ну, тут вот вопрос. Валерий Маш, в последних ответственных вопросах не раз упомянули про эпоху Сталина. В связи с этим я вам на форуме дал два отдельные ссылки про мифы про Сталина. Если можно, можете их прокомментировать. Каждую из этих ссылок отдельно. Будет очень интересно. Спасибо. Хорошо, обязательно сделаю. Хорошо, спасибо. Так, я живу уже 5 лет и болею каждый год чем-нибудь. всегда. Неужели я поддержу какую-то истерию о вирусах? Что думаешь, Саша? И да, добавка такая, за ректальными вакцинами будущее. Это уже от другого слушателя.
Ковид оказался большой неприятностью для мировой медицины. Большой неприятностью. Ну, собственно, уже больше 5 миллионов народу сверхнормативно померло от этого ковида. И это еще, к сожалению, не факт, что середина. Может оказаться, что и гораздо больше. Более того, вот эти повторные заболевания, это вообще просто неприятность. У меня колоссальное количество знакомых, которые переболели один раз, переболели второй раз. Как они утверждают, гораздо легче. Но что-то я вот какого-то щенячьего восторга в их ослабленных голосах после второго заболевания не слышу. То есть, во-первых, они не понимают, третий раз будет легче или еще хуже. И вообще выдержит организм, так сказать, особенно пожилых людей. У меня в основном контактеры, в общем-то, не молодые. И как-то мой мартиролог личный, значит, людей там суперизвестных, которые являются моими друзьями, являлись моими друзьями, уже достиг 7 человек. Я вот буду выпускать ролик по этой части. Это причем не те люди, которых я знал, а которых знает вся страна. Вот они были моими друзьями. И их уже 7 человек. И мне это категорически не нравится, и продолжение этого мне не хочется, этой ситуации. Поэтому говорить, что ситуация такая же, как она и была и раньше, нет, она не такая, она хуже. И с вызовом с этим правительство, в частности российское, где я проживаю, и московское, не справилось с этим вызовом. Это для меня факт. Для меня факт. Что делать? Значит, по меньшей мере надо обсуждать. Но тут впиваются... пиявка под названием YouTube, который нас сейчас с вами слушает и транслирует, который говорит, не имеете права это обсуждать, мы ваш ролик вырубим. Это вообще идиотизм чистой воды. Вот это мне не нравится уж 100%. Что это просто издевательство. Именно поэтому мы новый канал создали, Lancet, на котором, так сказать, мы будем обсуждать эти темы. Его не жалко, там просмотры нулевые. Вот. Но тем не менее обсуждать будем там и будем серьезно критиковать. Закроют, еще один откроют на платформе Бастион, откроем там еще где-то. Еще где-то. Мы будем бороться с этим делом и как-то пытаться давать информацию. 2 года это серьезный срок для того, чтобы уже оценить, что произошло, что было позитивно, пытались сделать, что привело к результату, что не привело. К сожалению, ни вакцина не оказалась панацеей от всех бед, ни локдауны не оказались тем более панацеей от всех бед. По крайней мере, в том виде, как у нас сделали. Вот китайцы почему-то добились. Вот поди пойми. Вот. Надо анализировать, смотреть, там... причем анализировать не только нам, но и профессиональным эпидемиологам и медикам, потому что для будущего сделать выводы. Пока мы из ситуации не выпутались, и результаты пока неизвестны.
Ну, китайцы добились, потому что той системы, которую установили китайцы, тут вряд ли кто выдержит. Ну, потому что я понимаю, что они на уйгурах тренировались, на тибетцах там в свое время, на том, на сём. Так что им к этой ситуации не привыкать. Но вообще само по себе обустроить так, чтобы, так сказать, если кто-то, например, в доме заболел, то весь дом изолировать, это считай, мягкая мера. А не мягкая это улица, а еще не мягкая город. А можно вместе с окружающей провинцией. И вообще оттуда не войти, не выйти. Вот как-то так. По делу, не важно. Вообще не выйти.
Не, ну ужас. Валер, при этом у них экономика не встала. Это что же, вот как-то надо
как-то организовать. Нет, конечно, экономика не встала. Это все правильно. Но я говорю, сам вот стиль жизни, там помноженный на наше население, пространство, так сказать, где это и как, это, конечно, тяжко. Было бы. Да, а в Европе то же самое. Там что, не знают о китайском опыте? Знают. И репортажи оттуда были, и я сам их видел. Ну, там понимаешь, что там неприменимо. Ну, просто вот от того же совсем. Ну. Что касается самого, собственно, ковида, то, ну, скажем так, я чем-то ковидоподобным, на моем счету, болел 5 раз. 3 раза в 2018 году, с 2018 на 2019 здесь вот в России. Причем 3 раза подряд. С одними и теми же симптомами. Температура по 39,5, потом там не поймешь чего, и, так сказать, кашель там, который длится неделями, который выматывает на самом деле больше температуры. Вот это у меня было 3 раза подряд за зиму. Тогда о ковиде еще вообще никто ничего не слышал. Просто потом то, что начало называться ковидом, во всяком случае, в его первой версии, вот мне сразу один в один напомнило то, чего у меня было. Потом еще один раз я проболел в Таиланде. Это было в феврале 2020 года. Вот прямо перед началом пандемии. Причем на ровном месте. Я не могу понять, где я, так сказать, от кого я заразился и мог ли вообще заразиться. Вот просто так. И еще раз здесь вот сейчас, где-то в июле прошлого года, что-то было тоже такое же. Это был самый неприятный, пожалуй. Потому что лето было жарко, а тут у тебя температура, фигня какая-то. Но сказать, чтобы это вот было прям вот тут вот с клеевой ласты, ну совершенно никак. 4 предыдущих раза, о которых я говорю, конечно, прошли без всяких вакцин. Последние, между вакцинами. Ну, я бы не сказал, что вакцина меня от чего-то защитила, даже в своей первой дозе. Вот последний раз я знаю, кто меня и как заразил, это какие были условия, но никакого облегчения по сравнению с предыдущими это не дало. Вот это моя личная оценка. Тут можно говорить только о личных оценках. У кого-то это прошло плохо, у кого-то хорошо. Вот кто-то как. Ну вот моя личная оценка такая. Поэтому я ее раньше не считал и сейчас не считаю чем-то особым. Я подчеркиваю, что я прививался исключительно по административным причинам, вот так же, как Саша. Но Саше повезло, он, так сказать, на Канары смог в этом въехать, а я на Кубу нет. Пожалуйста, Саша.
Я надеюсь, когда антиваксеры победят, и маршал Редько возьмет наконец последний оплот этого ковида, город Ухань, и устроит там уханьский трибунал над убийцами в белых халатах, вот тогда окончательно все и прояснится. Я за маршала Редько. Я буду водовозом в его армии.
И я думаю, что гораздо больше шансов попасть под трибунал не у уханьской медицины, а у персонала ВОЗ. Но вряд ли на кто это решится. Хотя вот...
Маршал Редько, он вместе с Гундаровым, я верю в этих ребят, они молодцы.
Трибунал над ВОЗ, это вот точно необходим, потому что это последняя афера вот его с коронавирусом. Я думаю, что когда-то она лопнет и раскроется все равно, как лопнул в свое время история с птичьим гриппом, а до него, вернее, сначала с птичьим гриппом, потом со свиным гриппом, в промежутке еще там чего-то было. Когда это все раскроется, конечно, это будет большой удар по ВОЗ как таковой, как коррупционной системе, как мы ее теперь видим. Так, еще вопрос. Что вы думаете о конфликте Турции с Кипром в 1974 году, когда Турция вторглась туда? После этого никто в мире не признает Северный Кипр, а вы, как вы думаете, кто прав, кто виноват, правильно ли Турция вторглась? Вы знаете, вот проходит время, и, как говорится, многие уже не помнят, от чего все, так сказать, с чего все пошло. На самом деле на Кипре всегда жило греческое и турецкое население. Исторически оно занимало, соответственно, северную и, так сказать, южную часть острова. И жило все вполне мирно. Был такой глава, помню, этого самого кипрского единого государства, архиепископ Макариус. Архиепископ – это вот как бы его церковный чин. И вполне он был всеми признан, и страна эта была единая, и все там было хорошо. Пока в Греции не произошел военный переворот. И там установился так называемый режим черных полковников. Ну, они как бы вот борцы, так сказать, за все самое правое против всего самого левого. В Греции всегда сильное левое движение было. Опять же, подчеркиваю, речь шла о 70-х годах. И именно тогда эти черные полковники в каком-то виде решили установить полный контроль над Кипром. И в частности, ну, естественно, по боку этого Макариуса, который как бы был другом Советского Союза и вообще... И там сделать свой собственный режим. Вот северная часть этого острова, которая была населена турками, она этому активно воспротивилась. Против нее...
Ты забыл упомянуть, что он это пытался сделать через некую террористическую организацию, которая называлась ЭОКА-2.
Да, ну я вот, как говорится, детали пропуская, я просто говорю, что я там просто... в результате...
Для наших слушателей, кто, люди же очень тщательно следят, ЭОКА-2 называлась.
Да, было такое, да, действительно. И в результате Турция пришла на помощь своим соотечественникам. Вот в ходе этого прихода на помощь Кипр разделился на 2 части. Официально той частью, которая была и признана, и как бы наследница вот того Кипра, который правил Макариус, в свое время, значит, остался вот греческая часть Кипра, населенная греками. Греческая не по принадлежности, а все. А да, полковники хотели аннексировать Кипр. Да, вспомню. Вот, то есть присоединить его к Греции. Ну, а, соответственно, Турция этому воспротивилась. Вот в результате возник такой раздел на ту и другую. Значит, соответственно, все посчитали, что, так сказать, Турция вторглась в независимое государство Кипр. Хотя оно на самом деле воспротивилось вот его аннексии Греции под режимом черных полковников. Вот контекст истории такой. И с тех пор она просто длится. Так что я не знаю, не готов судить, кто здесь прав или виноват. Просто объясняю вот исторический контекст эпохи, как это происходило тогда. Вот, это не просто война Греции, Турции против Кипра, а вот против попытки аннексировать, скажем, присоединить Кипр к Греции. Вот это было такое. При режиме черных полковников. Ну, полковников давно нет. Вот, их там тоже свергли в свою очередь. Ну, вот такая была история. Так, еще вопрос. Товарищ Краснов на Кипре, на Кипр, на Канары переехал? Саш?
Не, я не переехал. Так мне нужно и тут в Австрию ехать числа 9-го, а потом в Москву.
Так, еще вопрос. На днях, даже без вторжения на Украину, Байден дал указ отправить 3000 военных и технику в Восточную Европу. Что думаете про это? Будет дальше эскалация и провокация, ситуация все напряженнее. Ну, это демонстративная мера. Ну, о чем вы говорите? 3000 военных, ну, где-то там половина будет в Польше, половина в Румынии, наверное, скорее всего. Ну, это такая демонстрация действия. Понятно, что никто на какие-то серьезные действия не пойдет. Во всяком случае, западной стороны. Потому что американцы не пошли бы, могли бы предположить, что такие действия возможны, если бы удалось бы создать какую-то армию Объединенной Европы, по примеру, там, Наполеона и Гитлера, и ее, так сказать, возглавить. Вот как бы в этом контексте, может быть, там можно было что-то говорить, и то сомнительно. Потому что с условием там стратегического ядерного вооружения это очень как бы обоюдоострая тема. Ну, вот. Но тем не менее, хотя бы было какое-то предположение, но армии Объединенной Европы точно не будет. Это со 100%. Вот по этому поводу. Потому что ни Германия, ни Франция в эту авантюру не ввяжутся. То есть от слова вообще. Ну, поэтому дальше это все не работает. Пожалуйста, Саша.
Я думаю, что это действие Путина. Он обещал, что в случае, если отвергнут ультиматум НАТО, а его отвергли, он предпримет меры военно-технического воздействия, военно-организационного. Наверное, он сказал послать американцев в Польшу. Он же отвечает за свои слова. Вот он предпринял. Они приехали.
Я думаю, что с его точки зрения, стоит на его позиции, стоило даже бы немножко прибашлять, чтобы их было побольше. Что-то Байден...
Может, даже оплатил. Этого я не знаю. Я не
может, маловато. Надо было побольше прибашлять, чтобы он побольше. Может, так сказать, чтобы угроза была такой более весомой. И, соответственно, реакция на нее была бы более оправданной. Так, уважаемые спикеры, вопрос господину Краснову. Сейчас активно муссируют тему, что следующие выборы, и муниципальные в том числе, будут электронные. Ну, а что тогда делать? Что думаешь, Саша?
Попытаются сделать электронными, законы принимают. Значит, ответ один, и он абсолютно понятен. Ежели, так сказать, 2/3 Москвы придет на избирательные участки и проголосует, хрен того, что у них получится с электронными выборами. Вот это я точно могу сказать. Если не придут, то у них может получиться, то есть, скорее всего, получится. А если придут и захватят участки, в конце концов, и захватят управы и там, муниципалитеты и все прочее, большинство москвичей, я потому и называю это муниципальной революцией, а не выборами никакими. Какие-то выборы, к чертовой матери, обман на обмане. Захватывать надо, мы должны выйти все дружненько и поставить свои правила игры. Вот это будет правильное решение. И не только на этапе выборов, но на этапе дальнейшей деятельности этого самого местного самоуправления. Поэтому я не говорю скучно, я говорю весело. Муниципальная революция нужна.
Ну да. Так, вот тебе вопрос. Краснов, на каком бизнес-джете лучше летать?
Ну, наверное, Falcon. хороший, это так сейчас общепринятый бизнес-джетик, так сказать. Он стоит миллионов 50 баксов, то есть он не дешевый. Вот, но так как он небольшой и уютненький, так сказать, потому что таскать с собой вот этот Dreamline, как Абрамович, ну это какие-то какой-то дешевые понты. Falcon.
Понятно. Если это намек на то, что, так сказать, Саша выбирает, какими бизнес-джетами лететь на Канару, то он летит нормальным советским самолетом, вернее, нормальным, так сказать, рейсом. Я просто так вот.
Эконом-классом.
Да. Ну а что, я тоже летаю эконом-классом, мне он очень нравится, на самом деле. Вот. Так, интересно, как так Орбан проводит менее прозападную политику, чем Западная Европа, еще меньше, чем Восточная Европа. Вообще, Венгрия вообще член НАТО. Я думаю, ей не дадут такую политику проводить. Там же строго. Пожалуйста, Саша.
Личная противность мадьяр, личная противность народа мадьяр, венгров, она известна давно, со средневековья. Орбан типичный представитель вот этой вот вредной нации, которая, да, обратите внимание, она со всеми собачилась. Венгры всегда собачились со всеми. В центре Европы они ругали со всеми. Поэтому здесь неудивительно, что Орбан просто как типичный представитель мадьярского доблестного народа, он действует так, как надо. Я абсолютно не удивлен, что именно он вот выступает в этой роли. Ну, есть вот такое качество. Оно известно. И во время войны, кстати, Второй мировой, они точно так же себя проявили. То есть это не раз, не два. Это у них как бы в системе. Поэтому что? Вот укусить. НАТОвцы им дают бабки, оружие, все прочее. Они их кусают за руку. Смею уверить, что когда они были в Варшавском договоре, а такой момент был, они кусали нашу руку. Это вот у них в природе.
Ну, что касается природы мадьяр, то я тут, наша рука, может быть, не самая сильно обиженная, если не считать только вот этого восстания 56-го года. Ну, были же потом, и до этого было восстание в Германии, было после этого еще пражская вот эта вот весна, там были еще и с солидарностью там всякие, так сказать. То есть они, с нашей точки зрения, как мне кажется, с точки зрения России, они не особо сильно, так сказать, выделялись вредностью именно нам. Может быть, по отношению к Западу,
Валера, у них
ну и
даже
кто
язык
их?
ни на кого не похожий. У них язык к соседям ни к одному соседу не подходит.
Никакого
Как можно
отношения эта фигура
жить в центре Европы с языком, который ни с чем не граничит? Это только личная
ну,
вредность.
финно-угорская группа же существует, так что куда же эстонцы с финнами тоже на том же языке похожем говорят. Я к тому, что нам в этом смысле роль мадьяр для Европы для нас исполняли поляки. Вот, они тут в этом смысле всегда отличались. Но что касается венгров, то я бы не сказал, что они, так сказать, специально вот собачились так со всеми. Потому что все-таки в период Австро-Венгрии они активно, так сказать, боролись в австро-венгерских рядах. То есть никаких, так сказать, там восстаний с точки зрения вот отделения их от Венгрии, в общем-то, не было, от Австрии, в общем-то, не было. Они
Но
как
развалили в итоге Австро-Венгерскую империю.
Ну, развалили-то не они, а развалил Версальский мир. Вот. Потом то же самое можно сказать и во время Второй мировой войны. Они были, в общем, наиболее верными союзниками Германии. Надо сказать, когда другие откалывались, переходили, там типа той же Финляндии или Румынии, под воздействием обстоятельств, я не спорю, но все-таки переходили. Венгры никому не перешли. Я, кстати, хочу привести такую любопытную историческую деталь. Примерно, по-моему, в июне 1945 года советское правительство по итогам Второй мировой войны учредило медали за взятие, так сказать, наиболее крупных и важных значимых городов. Были три медали за освобождение. Это Варшаве, Праге и Белграда. И были четыре медали за взятие. То есть там, где предполагалось, что тебя не встречают с открытыми цветами, а наоборот приходится штурмовать. Естественно, это был Берлин, естественно, Кенигсберг, естественно, Вена и Будапешт. Вот медаль за Будапешт, это не за освобождение Будапешта, это за взятие Будапешта. Так что это просто лишний раз доказывает, что их позиция в этом смысле, она не была нашей позицией, я не спорю, мы даже говорили почему. Но, так сказать, она была до конца верной Германии, это надо признать. Поэтому, ну, с моей точки зрения, это не самая подлая нация, во всяком случае. Другое дело,
А
что они
императрицу
оставили.
Сиси кто убил, я не понял.
А?
Была императрица Сиси.
Императрицу Сиси убил итальянский анархист, который приехал
Отцу.
специально в
Я думал, зенту.
Швейцарию и проткнул ее там напильником. И вообще-то он ждал там не императрицу Сиси, там должен был какой-то брат Франца Иосифа приехать, но он не приехал. Вот. И поэтому ему попалась императрица. Поэтому он ее напильником там и проткнул. Заточкой, в смысле, сделанной из напильника. Такая чисто тюремная. А он ходил там по пристани, вот просто ждал, когда тут появится этот
В общем,
какой-то
от этих венгров можно знать что угодно.
Да-да. Так, мнение, коронавирус это обычное ОРВИ, ОРЗ. Так. А почему Запад, Штаты и другие страны не вступились за Кипр военным путем в 1974 году, чтобы его выиграть? Или это потому, что Турция тоже в НАТО были? Слушайте, ну и та, и другая были в НАТО. И Греция была в НАТО, и Турция была в НАТО. Тут за кого вступаться-то? Тут вступаться абсолютно не за кого. Вот. Тем более в Греции пришли, строго говоря, ультранаши, ну, в смысле, наши буржуйские, да, так сказать, черные полковники. А Турция стоит на южном фланге НАТО. Это вот просто самый, так сказать, близкий был к Советскому Союзу край. И была еще к тому же активным ее членом. Тут нельзя было ни за кого вступаться. Тут можно было сказать там, тише, ребята, так сказать, вы тут нам всю малину испортите, так сказать, все порушите. Вот. Так, и последний вопрос. Михаил Делягин является националистом или нет? Что ты думаешь, Саша?
Нет, никогда он не был, но в его речах в последнее время, так как он регулярно на наших каналах выступает, то я слышу, так сказать, и его надо иногда даже, так сказать, он как бы перегибает палку, разжигая, понимаешь, там чего-то там, Москву Москвабадом называет, там еще что-то. Поэтому некие нотки, по крайней мере, он в целях популизма, он эту тему эксплуатирует, это совершенно точно. Но, по-моему, он никогда по убеждениям вот таким-то изначальным, так сказать, националистом не был.
Ты знаешь, Саш, я в этой связи уже как бы заканчиваю нашу передачу, хочу сказать, что еще Гитлер в свое время подметил, что из бывших коммунистов получаются самые ярые фашисты. Вот, ну, нацисты я имею в виду. Либералы, они так себе. Там не поймешь, куда они там будут гнать. Или там бывшие фон бароны. А вот из коммунистов, вот прям те, которые перешли в национал-социалистическую партию, получаются прямо самые ярые сторонники. Кстати, ту же тенденцию можно заметить и у нас. Вот из коммунистов у нас получились самые такие оголтелые либералы. Чубайса взять там, Гайдара и так далее. Это все были как бы люди с партбилетами. Кто-то даже и в партийных изданиях там всяких и форумах участвовал там и тому подобное. Это я к тому, что вообще-то Делягин начинал в либеральном правительстве как либерал. Он там какую-то должность занимал какое-то время. Вот. И был, в общем-то, человеком таких либеральных убеждений. Когда там
Я
был
бы сказал,
такой ходовой
ультралиберальный.
ультра даже, может быть, да.
Ультра. Он
Но я не
всегда
сильно.
эмоционально высказывается, поэтому
Да.
носила характер
Я
ультра.
не сильно отслеживал его биографию и выступление. Я просто помню, что он еще, понимаешь, в том более юном возрасте, он был, знаешь, такой пухленький, очень такой моложавый, и, в общем, как бы был олицетворением вот того мема там 90-х годов про правительство из мальчиков в розовых штанишках. Понимаешь, вот как-то так он вписывался как бы в эту характеристику. Но, безусловно, он, во-первых, с опытом как бы приобрел какое-то осознание, чего, в котором мире он живет. Вот. И понятно, что либеральные идеи сейчас, ну, это просто чисто провальное занятие, их даже нет смысла прокламировать. Ну, там какие-то отморозки типа Милова там могут это сделать, но остальные-то как бы нет. Ну, Милов тоже понятно почему.
Валер, у нас
Поэтому вот
заканчивается время, сейчас меня семья сожрет.
я все заканчиваю. Я хочу сказать, что он постепенно двигается не только в националистическом, но и в левом направлении. И это, в общем, свидетельство того, что в обществе переходят перемены. Ну, спасибо вам еще раз за то, что вы участвовали в нашей передаче. Мы исчерпали список наших вопросов. И до скорой встречи на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего. До
До
свидания.
свидания, все хорошего.